Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела! И если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он видал бы там среди могил глубоко лежащего меня. Он показал бы мне меня, колеблемого на морской волне, меня, летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда-то так любимый. А я все жив, все чище и полней, объемлет дух скопления чудных тварей. Жива природа, жив среди камней и злак живой, и мертвый мой гербарий, звено в звено и форма в форму, мир во всей его живой архитектуре, орган поющий, море труб, клавир, не умирающий ни в радости, ни в буре. Как все меняется, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мысль некогда была простым цветком, поэма шествовала медленным быком, а то, что было мною, то, быть может, опять растет и мир растений множит. Вот так, с трудом пытаясь развивать, как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертием, о суеверия наши. Тогда ваш покорный слуга был в совершенно нежном возрасте, было мне не то 7, не то 8 лет, моим родственникам пришла в голову прекрасная мысль выписать мне детский журнал, который назывался «Ёж». И вот в этом детском журнале первое, что попалось мне на глаза, был пересказ для детей, как это ни странно, Гаргантюа и Пантагрюэля Рабле. Идея сама по себе достаточно сумасшедшая. Но я ничего еще тогда не понимал, что такое настоящая литература. Но это было сделано так здорово. С первых страниц я ощутил просто какие-то краски, ароматы, увидел, что какое-то чудо происходит. Так вот, автором вот этого пересказа Гаргантюа и Пантагрюэля для детей был как раз Николай Алексеевич Заболоцкий. Несколько лет спустя, тоже в детском журнале «Пионер», был его пересказ, облегченный перевод такой, «Витязи в тигровой шкуре» Шота Руставели. Тоже это запомнилось мне надолго, у меня эти стихи очень долго в голове звучали. Имени Николая Алексеевича Заболоцкого я тогда, разумеется, даже и не слышал. Но кто обращает внимание на то, кто там пересказал какое-нибудь произведение для детей? Это сейчас, уже умудренные опытом, мы соображаем, что один может сделать из этого высокохудожественное нечто, а другой, может быть, будет мямлить что-то такое неудобочитаемое. Николай Алексеевич Заболоцкий родился 7 мая 1903 года на ферме под Казанью. Детство его прошло в селе Сернур, потому что отец его был агрономом. И вот он записал в одном из своих дневников: «Вдоволь наслушался я там соловьев, насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира». Из этого села он поступил в Уржум, в реальное училище. Но это было не совсем такое реальное училище, обыкновенное. Во-первых, был старинный красивый дом из красного кирпича. Там была прекрасно оборудованная лаборатория. А между прочим, он не только увлекался поэзией, в молодости он очень увлекался естественными науками. В этой хорошо оборудованной лаборатории он впервые познакомился и с физикой, и с другими естественными науками. Уржум в основном знаменит тем, что там родился Сергей Миронович Киров. Была такая довольно бездарная книга некой Голубевой в свое время «Мальчик из Уржума», действительно так. Когда он закончил это реальное училище, он поехал в Москву и сперва поступил на медицинский факультет. Не то чтобы ему хотелось быть врачом, а просто это был не то 19-й, не то 20-й год, начало послереволюционной жизни. И на медицинском факультете как-то кормили, давали какие-то стипендии, а на филологическом, как всегда, ничего не давали. Это всегда было, к сожалению. Ну и одновременно с медицинским он уже начал понимать, что это не его дело и что он этим заниматься не будет. Он одновременно поступил и на филологический факультет. Больше они со своим приятелем Касьяновым ходили по театрам, а тогда было куда ходить. Тогда, например, Мейерхольд поставил «Зори Верхарна». Событие было в театральной жизни. Причем он модернизировал этот текст, введя туда всякие современные монологи. В частности, по ходу действия один персонаж выходил на сцену и читал сводку о последних боевых действиях на фронтах гражданской войны. Ведут они там такой образ жизни полубогемный, не очень-то учатся. Но в конце концов, в общем, и медицинский факультет недостаточно кормил. И Заболоцкий его решил бросить, потому что он ему был ни к чему. И возвратился на какое-то время в Уржум. Следующий заход при получении высшего образования он сделал в Петрограде, как тогда называли этот несчастный город, который меняет свое имя беспрерывно. Там он поступил в пединститут имени Герцена. В это самое время там образовалась группа молодых людей, которые назвали себя абериутами. Откуда взялось такое название? Ну, говорят, объединение реального искусства. А откуда «у» в конце? Ну, я на это также не могу вам ответить, как у Утесова песня была, что-то и вот к концу уже подходит наша свадьба. Цыгоцин, тоцин, первертоцин, мама, у! Теперь пора и серебро пересчитать бы. Цыгоцин, тоцин, первертоцин, мама, у! Что там это «у» в конце означает? Для смеху добавлено. Так и тут. Заболоцкий в группе абериутов был, в общем-то, крайним правым флангом. Он был ближе всего к реализму. Крайним левым был Александр Введенский. Между этими двумя флангами находились и Олейников, и Хармс, и многие другие. Кто из них на кого влиял, сказать довольно трудно. Все они друг на друга влияли. Первая книга его стихов под названием «Столбцы» вышла в 1928 году. Я недавно держал в руках это издание 1928 года. К сожалению, бедного Заболоцкого все время травили, все время упрекали его за то, что он непонятен широким массам, и он многие свои стихи переделал несколько к худшему. Сейчас, кстати говоря, выходит такая библиотека с «Тысячи лет русской литературы», и вот там небольшим таким форматом вышел томик Заболоцкого. Они там все воспроизвели так, как это печатается в обычных изданиях, а в конце дали полностью «Столбцы» 1928 года в первых вариантах. По-моему, это они очень хорошо сделали. Там, например, такие стихи у него попадаются. Движение. Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе. Почему это восемь ног у коня, откуда они взялись? Это когда-то Давидович Бурлюк нарисовал человека с 12 ногами. Его спросили: «Давид Давидович, почему 12 ног?» Он сказал: «Потому что он бежит». Но вот здесь происходит то же самое, он таким образом передает движение. В самых первых стихах у него какая-то удивительная плоскость изображения. Потом он в значительной степени это как-то утратил. Многие поэты под влиянием критики старались писать проще, это не всегда бывало лучше. Ну вот, допустим, «Рыбная лавка». «И вот, забыв людей коварство, вступаем мы в иное царство. Тут тело розовой севрюги, прекраснейшая из всех севрюк, висела, вытянувши руки, хвостом прицеплена на крюк. Под ней кита пылала мясом, угри, подобные колбасам, в копченой пышности и лени дымились, подогнув колени, и среди них, как желтый клык, сиял на блюде царь Балык. О, самодержец пышный брюха, кишечный бог и властелин, руководитель тайной духа и помыслов архитриклин! Хочу тебя, отдайся мне, дай жрать тебя до самой глотки. Мой рот трепещет, как в огне, кишки дрожат, как готентотки. Желудок в страсти напряжен, голодный сок струями точит, то вытянется, как дракон, то вновь сожмется, что есть мочи, слюна, клубясь во рту, бормочет, и сжатые челюсти вдвойне. «Хочу тебя! Отдайся мне!» Повсюду гром консервных банок, ревут сиги, вскочив в ушат, ножи, торчащие из ранок, качаются и дребезжат. Горит садок под водным светом, где за стеклянную стеной плывут лещи, объяты бредом, галлюцинацией, тоской, сомнением, ревностью, тревогой, и смерть над ними, как торгаш, поводит бронзовая строгой. Весы читают «Отче наш», две гирьки, мерно встав на блюдце, определяют жизни ход, и дверь звенит, и рыбы бьются, и жабы дышат, жабры дышат наоборот. Прямо, так сказать, фламандскую живопись какую-нибудь такую густую напоминает. Книга «Столбцы» была, конечно, замечена очень многими. Интересно, что Ходосевич в Париже к ней очень плохо отнесся. Он не любил всяких словесных экспериментов. Ну, а у нас и говорить нечего. У нас вот этот самый Касьянов, его друг, он в это время жил в Уржуме. Он, видимо, написал ему письмо, где спросил, что вот интересная книжка у тебя, а другие будут. Вот он ему ответил таким письмом. «Дорогой Миша, рад, что отыскался твой след. Книжка «Столбцы» – единственная моя книжка стихов. Она вышла в 29-м году, на обложке стоит 28-й, и разошлась в несколько дней как в Ленинграде, так и в Москве. Переизданий не было до сих пор, так как порядочный скандал, и я был причислен к лику нечестивых. Если интересуешься этим делом, просмотри статью Селивановского «Система кошек» в журнале «На литературном посту». «Система кошек» — это строчка из него, вокруг него «Система кошек». Одно такое стихотворение, которое с этой системой кошек перекликается. «Коты на лестницах упругих, большие рыла приподняв, сидят, как Будды на перилах, ревут, как трубы о любви. Нагие кошечки, стесняясь, друг к дружке жмутся, извиняясь. Кокетки, сколько их кругом! Они по кругу ходят боком, они текут любовным соком, они трясутся на весь дом, распространяя запах страсти. Коты ревут, открывши пасти, они, как дьяволы вверху, в своем серебряном меху. Один лишь кот в глухой чужбине сидит задумчив, не поет. В его взъерошенной овчине справляют блохи хоровод. Отшельник лестницы печальной, монах помойного ведра, он мир любви первоначальной напрасно ищет до утра. Сквозь дверь он чувствует квартиру, где труд дневной едва лишь начат. Там от плиты и до сортира лишь бабьи туловища скачут. Там примус выстроен, как дыба, на нем от ужаса треща чахоточная воет рыба в зеленых масляных прыщах. Там трупы вымытых животных лежат на противнях холодных, и чугуны купели слез венчают зла апофеоз. Кот поднимается, трепещет. Сомнения нету, замкнут мир, и лишь одни помои плещут туда, где мудрости кумир. И кот встает на две ноги, идет вперед, подъемля лапы. Пропала лестница, низги в глазах, шарахаются бабы, но поздно. Кот на шею сев, как дьявол, бьется озверев, рвет тело, жилы отворяет, когтями кости вынимает. О, боже, боже, как нелеп! Спесился он или ослеп? Шла ночь без горечи и страха, и любопытным виден был семейный сад, кошачья плаха, где месяц медленный всходил. Деревья дружные качали большими сжатыми телами, нагие птицы верещали, скача неверными ногами. Над ними желтый скаля зуб, висел кота холодный труп. Монах, ты висельником стал. Прощай, в моем окошке, справляя дикий карнавал, опять несутся кошки. И я на лестнице стою, такой же белый, важный. Я продолжаю жизнь твою, мой праведник отважный. Когда его спросили, как он относится к Пастернаку, он сказал: «А я, знаете ли, Пастернака не читаю, боюсь, еще подражать начнешь». Ну, это вообще довольно мудрое такое дело, потому что у Пастернака был такой голос, что он мог пересилить любой, хотя они совсем разные, конечно, с Заболоцким. Но вот у него есть одно стихотворение, в котором мы, в общем, угадываем Пастернака. Поэт. Черен бор за этим старым домом, перед домом поле да овсы, В нежном небе серебристым комом облако невиданной красы. По бокам туманно лиловато, посредине грозно и светло, медленно плывущее куда-то раненого лебедя крыло. А внизу на стареньком балконе юноша с седою головой, как портрет в старинном медальоне из цветов ромашки полевой. Щурит он глаза свои косые, под московным солнышком согрет, выкованный грозами России, собеседник сердца и поэт. А леса, как ночь, стоят за домом, а овсы, как бешеные, прут. То, что было раньше незнакомым, близким сердцу делается тут. В эти годы, в 30-е, он переписывается с Циолковским. Очень увлечен был диалектикой природы Энгельса, досконально ее изучил. На этом фоне, может быть, и возникла его поэма, которая называлась «Торжество земледелия». Но я поэму читать не буду. Я никогда почти не читаю во время своих выступлений поэм, потому что это много будет. Но надо сказать, что этой поэме досталось больше, чем любой другой из его вещей. Во-первых, сразу же эту несчастную вещь объявили кулацкой поэмой. В частности, в «Красной Нове» за 33-й год, номер 9-й, вот у меня вырезка из нее, была написана статья Тарасенкова с издевательским названием «Похвала Заболоцкому». Я кусок из этой статьи прочту, потому что, как Солженицын в «Круге первом» сказал, страна должна знать своих подонков. Что о Заболоцком писалось? Тарасенков сделал одно доброе дело, он великолепный справочник по русской поэзии создал, он у себя держал книги всех запрещенных поэтов в подвальчике. Он прекрасно понимал, что к чему, тем хуже для него. Давайте снова перечтем «Торжество земледелия», давайте перечитаем «Столбцы», давайте повторим замечательные строки стихотворения «Меркнут знаки зодиака». «Высока земли обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги? День прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни трудовой». В сущности, почему именно засыпаем в таком неподходящем месте и в такое неподходящее время? Ведь занимается не очередная астрономическая заря, а заря новой эпохи. Стоит ли спать, Заболоцкий? Разбросанный в диком беспорядке природа, безумный ручеек, продолговатый медведь, журавель, который летает с просветительным лозунгом в клюве, квас, перевозкой которого по преимуществу занимается социалистический транспорт, люди, объясняющие философию собаке, осел, который, достигнув полного ума, поет в хлеву свободу. Мы упорно придерживаемся первого варианта. Потом он печатал «Поет природу», вытащил первый вариант. Что это? Борьба с трехпольем? Коллективизация? Социалистическое земледелие? Да, по теме как будто так. Но почему поставлены на одну доску борец за новое земледелие, этот странный солдат с быком, который ведет в хлеву разъяснительно-воспитательную работу? Не слишком ли однобокая картина получается о Заболоцкого? Не искажены ли здесь некоторые детали реальной действительности? Почему нам дико смешно читать о торжестве социалистического земледелия? Почему крестьяне из колхозов городов выглядят такими, в сущности, мягко выражаясь, неумными субъектами? И зачем им надо разъяснять собаке философию и дивиться тому, что они сами нагородили, как выражается поэт? Почему? А теперь давайте кончать этот веселый маскарад. Зажжем в зале свет, все лампочки. Давайте сорвем маски, смоем румяна и сурьму. Костюмерная Державина и Хлебникова забрала взятые на прокат наряды. Ушли актеры. Церковные служители увели дрессированных зверей. Вот видите, вот он стоит на сцене. Главный механик и режиссер только что разыгранного фарса. Маленький человечек со взглядом инока с картины Нестерова. Он постарел, оброс с бородой и завел честную канцелярскую толстовку. Он тихонько улыбается из-под мохнатых бровей. «Ба, да это, кажется, старый знакомый. Разве не его мы видели этой весной в одном из колхозов Северного Кавказа? Он списывал трудодни в толстую большую книгу. У одного из колхозных лодырей и пьяниц оказалось по этим записям ровно столько же трудодней, сколько у двух ударниц вместе взятых, у двух красных партизанок-пулеметчиц. Мы разоблачили его и выгнали из колхоза. Наша бригада перебралась за Среднюю Волгу. Он, сам того не зная, следовал за ним. Мы обнаружили его в одной из самарских деревушек в роли хранителя колхозного инвентаря. Почему-то все хомуты и сбруя оказались смазанными свежей лошадиной кровью, от запаха которой прядали ушами жеребцы и кобылы, дико раздувая ноздри, рвали упряжь и ржали, уносясь в разные стороны. Человечек стоит на пустой сцене и улыбается. Он переплел указательные, безымянные и средние пальцы обеих рук и медленно вращает друг друга большими. Нужны ли особые аргументы для доказательства той простой и очевидной истины, что рука именно этого человечка дергала веревки, от движения которых прыгали куклы этого вздорного балагана? Он притворился юродивым инфантильным сказочником и разыграл перед нами хитрый и гнусный пасквиль на коллективизацию. Он представил величайшую в мире борьбу людей как бессмысленное и вздорное времяпровождение. Он плясал, гаерствовал, высовывал язык, отпускал скабрезные шуточки там, где речь шла о деле, руководимом Ленинской партией, руководимым ее вождем, стальным большевиком со стальным именем. Зачем нужны все эти продолговатые медведи, безумные ручейки и ослы, достигшие полного ума и поющие свободу в своем хлеву? Зачем была нужна имитация новаторства, на поверку оказывающего заплесневелой архаикой? Давайте ответим на этот вопрос в стиле нашей действительности, в стиле беспощадного социалистического реализма. Поэма «Торжество земледелия» – кулацкая поэма. Мы строим новый социалистический мир с ясным разумным планом в руках, вооруженные всей сокровищницей человеческих мыслей, знаний, техники. Естественно, что одна из новых масок остатков последнего капиталистического класса будет маской юродства, балаганного шаманства и кривляния. Кулак надевает эту маску потому, что дело его класса окончательно скомпрометировано в глазах многомиллионных масс трудящихся, потому что по непреклонным и историческим законам гибнущий класс обращается за помощью к юродству и чертовщине. Это маска последней самозащиты и последних попыток перейти в контратаку на отдельных участках фронта. Эта маска должна быть сорвана. Я думаю, что лучше не пить, не есть, голодать и холодать, но только чтобы этого больше не было. Вот тут еще вот одна вырезочка из той же «Красной Нови», из 9-го номера. Михаил Голодный, который, так сказать, из кожи вон лез, чтобы халуйствовать, так сказать, перед властями, написал «Поэту юродивых». Хотя он неправильное ударение в стихах делает, пишет «юродивых». «Поэт юродивых, вы долго молчали, дурманила головы книга «Столбцы». Из комнаты смеха кричали, мычали, рожденные бредом ослы и скопцы. В железо оковано старое слово, концы без начала, отбитые узлы. В кривых зеркалах вы нашли его снова, купили и продали из-под полы. Я видел, уже молодые с рассудком теряли рассудок над вашей строкой. Я понял, увертки и выверты шутки прикрыли природу ее и покрой. Близорукие критики из гимназистов и явно юродствующие, и тайком. Смотрите, как вас обработала чисто печушка-воробчик чужим голоском. Передо мной торжество земледелья, поэма без формы, где все кутерьма. Сидит на полях неживое веселье, видение кретина во мраке ума. Солдат-отпускник превращен в идиота, в животном довольстве не видно труда. В пространстве без цели вертится работа, в ручье обезумев скучает вода. Саха с бараной опрокинуты криво, корова беседует лихо с конем. Кривое сознание в кривом объективе поэта поставило рядом со слом. Забавные басни, знакомые песни, без устали битые нашей рукой. Признайтесь, не страшен ли голос последний, при жизни распевшийся за упокой? Поэт юродивый, душонку на бочку, смотрите, ребята, вот мир его весь. Мир ужасов темных, под красным листочком, смятенец, желанец, червивая смесь. А рядом дорога удачи и счастья, сияющий полдень без тени обид. Идеи, как знамя, как зарево страсти, юродство врагоже в сторонке стоит. С дороги ушедшие, на повороте, забывшие слезы не верят слезам. Приподняты руки, кто с нами, кто против, рукам есть работа, раздолье глазам. Трещат, расширяясь, грудные клетки, над картами мира возносятся лбы. Железная поступь второй пятилетки над рубежами, как рокот трубы. Кончается царствие юродивых. Я вижу, как жизнь под усцы ведут. И я говорю вам, поэт счастливых, шапки долой, да здравствует труд. К сожалению, мы сейчас все забыли, что было в 30-е годы. Собственно, стихотворец говорит почти то же самое, что критик, только пытаясь это неуклюже зарифмовать. Такое вот было нападение на него. После этого прижали Заболоцкого к стене, конечно, ничего у него не печатали. Незадолго до 1937 года он выпустил книгу, которая называлась «Вторая книга». Там он, конечно, попытался вот от этой своей густой манеры несколько избавляться и стремиться к большей классичности. У меня есть эта вторая книга. Когда Заболоцкого в 1938 году посадили, ее отовсюду изъяли. Тоненькая такая книжечка. Она у меня цела до сих пор. Некоторые стихи из второй книги, где вы видите другого Заболоцкого, совершенно классического. Что-то и жаль немножко. Могучий день пришел. Деревья встали прямо. Вздохнули листья. В деревянных жилах вода закапала. Квадратное окошко над светлою землею распахнулось, и все, кто были в башенке, сошлись взглянуть на небо полное сияние. И мы стояли тоже у окна, была жена в своем весеннем платье, и мальчик на руках ее сидел, в первом варианте был Никитушка, точно назвал имя своего сына, был розовый и голый, и смеялся, и полный безмятежной чистоты смотрел на небо, где сияло солнце. А там внизу деревья, звери, птицы, большие, сильные, мохнатые, живые, сошлись в кружок и на больших гитарах, на дудочках, на скрипках, на волынках, вдруг заиграли утреннюю песню, встречая нас, и все вокруг запело. И все кругом запело так, что козлик и тот пошел скакать вокруг амбара, и понял я в то золотое утро, что счастье человечества бессмертно. Все равно и такие стихи были не по душе тогдашнего рода критикам. Вот это просто настоящая классика, на мой взгляд. Тоже из второй книги 1936 года стихотворение. «Все, что было в душе, все как будто опять потерялось. И лежал я в траве, и печалью, и скукой томим. И прекрасное тело цветка надо мной поднималось, и кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним. И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, где на первой странице растения виден чертеж. И черна, и мертва протянулась от книги к природе, то ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь. И цветок с удивлением смотрел на свое отражение и как будто пытался чужую премудрость понять. Трепетала в листах непривычная мысль и движение, то усилие воли, которое не передать. И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась, и запела печальная тварь словословие уму, и подобие цветка в старой книге моей шевельнулось, так что сердце мое шевельнулось навстречу ему». Или вот «Вчера, о смерти размышляя, ожесточилась вдруг душа моя. Печальный день, природа вековая из тьмы лесов смотрела на меня, и нестерпимая тоска разъединения пронзила сердце мне, и в этот миг все-все услышал я. И трав вечерних пенья, и речь воды, и камня мертвый крик. И я живой скитался над полями, входил без страха в лес, и мысли мертвецов прозрачными столбами вокруг меня вставали до небес. И голос Пушкина был над листвой услышан, и птицы хлебника вопели у воды. И встретил камень я, был камень неподвижен, и проступал в нем лик сковороды. И все существование, все народы, нетленное хранили бытие, и сам я был не детище природы, но мысль ее, но зыбкий ум ее. Ну, натурфилософская такая вещь. Еще я одно хотел стихотворение тоже из второй книги, которая сперва была несколько ином варианте. Вот на площади квадратной маслодельня, белый дом. Бык гуляет аккуратный, чуть качая животом. Дремлет кот на белом стуле, под окошком вьются гули, бродит тетя Мариули, звонко хлопая ведром. Сепаратор, бог чухонский, масло розовый король, укроти свой топот конский, полюбить тебя позволь. Дай мне два кувшина сливок, дай сметаны полведра, чтобы пел я возле ивок вплоть до самого утра. Маслодельни легкий стук, масло маленький сундук. Что стучишь ты возле пашен, там, где бык гуляет важен? Что играешь возле ив, стенку на бок наклонив? Спой мне, тетя Мариули, песню легкую, как сон. Все животные заснули, месяц в небо унесен. Безобразный, конопатый, словно толстый херувим, дремлет дядя волохатый перед домиком твоим. Все спокойно, вечер с нами, лишь на улице глухой, слышу, бьется под ногами заглушенный голос мой. Понятно, так это не было напечатано во второй книге. Там вместо этого стояли строки: «Над высокими холмами всходит месяц молодой». Вот в этой второй книге напечатано, он больше нигде ее не перепечатывал, «Горийскую симфонию», где пытался по-своему воспеть Сталина. Это его не спасло. В 1938 году его арестовали, и он попал в ленинградские кресты. Надо сказать, что в Ленинграде вот это самое учреждение свирепствовало особенно. Там был некий Заковский. Он брошюру выпустил в свое время насчет борьбы со всякого рода врагами народа. Это его самого тоже не спасло. Его, слава богу, кокнули через 2 года. Тогда общавшиеся с ним люди говорили, что он сказал: «Дайте мне Карла Маркса, и он меня через полчаса признается, что он немецкий шпион». В последнем издании Заболоцкого, о котором я говорил, «Тысячу лет русской литературы», там воспроизведен его тюремный дневник. В Ленинграде особенно мучили людей. Я, слава богу, в 1947 году, когда попал здесь у нас, могу сказать, что мои следователи не были ни изуверами, ни садистами, слава богу. А вот и Заболоцкий, и Адриан Петровский, и Бенедикт Лившиц попали в руки таких заплечных дел мастеров, что из них кровавую котлету сделали. Причем Заболоцкому какое-то дикое обвинение предъявляли, что он был членом вражеской организации, во главе которой стояли Николай Тихонов и еще кто-то там, тоже называли столь же значительное имя. Потом уже в лагере, когда он узнал, что Николай Тихонов лауреат Ленинской премии, он написал ему письмо, что, мол, что такое, меня осудили как члена вашей подпольной организации, я сижу, а вы на свободе. Николай Тихонов ему не ответил. Заболоцкий, надо сказать, отделался сравнительно легким испугом. Ну, какое-то время он строил дороги, потом его перевели чертежником, потому что он прекрасно чертил. В общем, он даже мог по вечерам заниматься переводом слова о полку Игореве. Он его 2 раза перевел, кстати. Вот один перевод здесь есть. Он, пожалуй, лучший из всех, которые были до сих пор. Одно стихотворение, которое касается до какой-то степени вот этого периода его творчества. Не знаю, может быть, лучше сперва стихотворение, а потом такую разъяснительную цитату к нему. «Это было давно. Исхудавший от голода, злой, шел по кладбищу он и уже выходил за ворота. Вдруг под свежим крестом с невысокой могилы сырой заприметил его и окликнул невидимый кто-то. И седая крестьянка в заношенном старом платке поднялась от земли, молчаливо, печально, сутула, и, творя поминанья, в морщинистой темной руке 2 лепешки ему и яичко крестясь протянула. И как громом ударило в душу его, и тот час сотни труб закричали, и звезды посыпались с неба. И сметенный, и жалкий, в сиянии страдальческих глаз принял он подаяние, поел поминального хлеба. Это было давно, и теперь он известный поэт, хоть не всеми любимый и понятый также не всеми, как бы снова живет обаянием прожитых лет в этой грустной своей возвышенно чистой поэме. И седая крестьянка, как добрая старая мать, обнимает его, и, бросая перо в кабинете, все он бродит один и пытается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети». Ну, а вот цитата. «Я шел на работу один мимо кладбища, задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу, сзади кто-то меня окликает. Оглянулся, вижу, с кладбища идет ко мне какая-то старушка и зовет меня. Я подошел к ней, протягивает мне 2 бубликов и яичко вареное. Не откажите, примите. Сначала я даже не понял, в чем дело, но потом сообразил, похоронила кого-нибудь. Она объяснила, что сын убит на войне, а 2-го похоронили 2 недели назад. И теперь оказалась одна на свете. Я взял ее бублики, поклонился ей и пошел дальше. Видишь, сколько горя у людей. И все-таки живут они и умеют даже другим помогать. Есть чему научиться у этой старушки». Это письмо сыну из Алтайского края, 44-й год. Когда он вернулся, он не застал уже почти никого из своих друзей-абереутов. Всех успели благополучно прикончить. Вот у него тоже пронзительные достаточно стихи есть, которые называются «Прощание с друзьями». Никого не осталось, ни Хармса, ни Введенского. В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирени. Вы в той стране, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито, где вместо неба лишь могильный холм и неподвижна лунная орбита. Там на ином, невнятном языке поет синклит беззвучных насекомых. Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Спокойно ли вам, товарищи мои? Легко ли вам? И все ли вы забыли? Теперь вам, братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам, сестры, цветики гвоздик, соски сирени, щепочки, цыплята, и уж не в силах вспомнить ваш язык там наверху оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие, как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений. 52-го года стихи, жить ему оставалось 5 лет, но он еще этого не знал. Он снова переводит «Витязя в тигровой шкуре». Первый вариант был адаптированный для детей, а сейчас он переводит всерьез и основательно. Ни одного отклика на тоненькую книжку стихотворений, которая в 48-м году все-таки вышла, печати не было. Он мотался по разным дачам знакомых, его в Москве не прописывали. Жил то у Каверина, то у литературоведа Николая Степанова. Ну и, конечно, писал стихи, даже как-то удалось протолкнуть книжку в 48-м году. В этой книжке попадаются тоже совершенно удивительные стихи. Можно сказать, это, так сказать, третий Заболоцкий. Один, который «Столбцы», другой, который «Вторая книга», они немножко разные, хотя какой-то общий стержень, конечно, их все держит. Вот, например, Пастернак где-то сказал: «Что вы ищете поэзию в небесах? Нагнитесь, поэзия в траве». Вот поэт из всего может сделать поэзию, стихи называются «Стирка белья». В стороне от шоссейной дороги, в городишек из хаток и лип, хорошо постоять на пороге и послушать колодезный скрип. Здесь, среди голубей и голубок, меж амбаров и мусорных куч, бьются по ветру тысячи юбок, шароваров, рубах и ануч. Отдыхая от потного тела, домотканной основой холста, здесь с монгольского ига висела этих русских одежд пестрота. И виднелись на ней отпечатки человеческих выпуклых тел, повторяя в живом беспорядке, кто и как в них лежал и сидел. Я сегодня в сообществе прачек, благодетельниц здешних мужей. Эти люди не давят лежачих и голодных не гонят за шеи. Натрудив вековые мозоли, побелевшие в мыльной воде, здесь не думают о хлебосолье, но зато не бросают в беде. Благо тем, кто смятенную душу здесь омоет до самого дна, чтобы вновь из корыта на сушу Афродитою вышла она. Он был невероятно работоспособен. Он переводил массу и сербских, и немецких, и всяких стихов. И, надо сказать, переводчиком он был блестящим. Иногда хорошие поэты бывают плохими переводчиками. Бывает и наоборот. Посредственные поэты бывают гениальными переводчиками. Ну, у Заболоцкого примерно это адекватно. То и другое. Не буду говорить о переводах, это заведет меня слишком далеко. Такая хорошая книжка была о нем Адриана Македонова. Чуковский и Николай Корнеевич в своих воспоминаниях о Заболоцком пишет: «Меня его стихи восхищали, и я тут же высказывал свое восхищение. Но сам он восхищался далеко не всеми своими стихотворениями, и многие из них выбрасывал. Иногда он выбрасывал то, что мне особенно нравилось. Помню, сидя у меня, прочел он стихотворение о Боге, играющем на рояле, и привел меня в восторг. Я все позабыл, в памяти у меня осталось только, что строчки были длинные, поющие, что старый сломанный рояль стоял где-то на чердаке, где было очень сухо и жарко, где пахло пылью, рассохшимся деревом, паутиной, и что Бог иногда по ночам спускался с небес на чердак, садился за этот рояль и играл. Он прочел это стихотворение и ушел, и мы не виделись несколько дней. При следующей встрече я попросил его прочитать еще раз. «Его уже нет», — ответил он, — «я его выбросил». Я возмутился: «Давайте я запишу, как оно начиналось, вы должны помнить». Но он, упрямо сжав губы, твердил, что не помнит ни строчки. Я, возмущаясь, приставал к нему с этим стихотворением в течение нескольких лет, но он был неумолим. Не знаю, действительно ли он начисто забыл его или не хотел вспоминать. По свидетельству жены его, Екатерины Васильевны, он не раз хранил и даже часто уничтожал юмористические стихи, среди которых многие были подлинными шедеврами по тонкости, выдумке, блеску. У него целый цикл там был «Записки аптекаря». Как странно, у Ильи гомеопата, как и у нас, порут 15 вата. Известно, что в соленом огурце довольно много витамина С. Я нашел одно стихотворение в письме процитированное. Оно ни в какие собрания сочинений не вошло. На день рождения на свой он написал в 50-м году. «Мне жена подарила пижаму. И с тех пор, дорогие друзья, представляю собой панораму исключительно сложную я. Полосатый, как тигр за осада, я стою леопарда сильней, и пасется детенышей стада у ноги колоссальной моей. У другой же ноги в отдалении шевелится супруга моя. 47 мне годков, тем не менее, да здравствую я». Последние месяцы он очень много работал, смерть его, в общем, застигла довольно неожиданно. У него, видимо, был инфаркт еще до этого. Врачи ему велели лежать в постели, а однажды он где-то проснулся посреди ночи, ему показалось, что он чувствует себя хорошо, и он пошел бриться в ванную. Но этого было достаточно, его тут же второй инфаркт хватил. Я видел в Железноводске на кладбище, как чуть не все вот это стихотворение было выбито на мраморной плите, которая называется «Завещание». В Железноводске похоронен совсем другой человек, но он просто взял для своей эпитафии стихи Заболоцкого. Заболоцкий похоронен на Новодевичьем в Москве. Признали классиком после смерти. Всю жизнь травили. «Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в необозримый мир туманных превращений, когда миллионы новых поколений наполнят этот мир сверканием чудес и довершат строение природы, пускай мой бедный прах покроют эти воды, пусть приютит меня зеленый этот лес. Я не умру, мой друг, дыханием цветов себя я в этом мире обнаружу. Многовековый дуб мою живую душу корнями обовьет печален и суров. В его больших листах я дам приют уму, я с помощью ветвей свои взлелею мысли, чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли, и ты причастен был к сознанию моему. Над головой твоей, далекий правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зарница, как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия, безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя, покоя в мире нет, повсюду жизнь и я. Не я родился в мир, когда из колыбели глаза мои впервые в мир глядели. Я на земле моей впервые мыслить стал, когда почуял жизнь безжизненный кристалл, когда впервые капля дождевая упала на него в лучах изнемогая. О, я недаром в этом мире жил, и сладко мне стремиться из потемок, чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, доделал то, что я не довершил». Они с Николаем Чуковским очень часто спорили насчет загробной жизни. Николай Чуковский был порядочный скептик и говорил: «Коля, да ничего там нет, одна черная яма». Заболоцкий очень сердился. Он веровал в то, что действительно существует какой-то круговорот превращений в природе, ну, что видно и в его стихах. Не то чтобы поэт это придумывал, он так чувствовал. Одной из последних его работ – была поэма, которая называлась «Рубрук в Монголии». Рубрук – это был посол, которого отправили иезуиты, не то к Батыю, не то к Чингисхану, пытаясь обратить татаро-монголов в христианство, в католичество в частности. Разумеется, из этой миссии Рубрука ничего не вышло, но там его в Орде принимали с почетом, наградив всякими дарами, отправили обратно. И вот интересно, как это как раз Заболоцкий описывает в этой поэме. Ну, Заболоцкий явление громадное, конечно. Я волей-неволей касаюсь только отдельных моментов его творчества. Вот как Рубрук простился с Монголией. Срывалось дело минорита, и вскоре выяснил Рубрук, что мало толку от визита, коль дело валится из рук. Как ни пытался божью манну он перед ханом рассыпать, предусмотрительному хану не шла Господня благодать. Рубрук был толстый, крупен ростом, но по природе не бахвал, и хан его простым прохвостом, как видно, тоже не считал. Но на святые экивоки он отвечал: «Послушай, Франк, и мы ведь тоже на Востоке возводим Бога в высший ранг. Однако путь у нас различен, ведь вы, Писание получив, не обошлись без зуботычин и не сплотились в коллектив. Вы рады бить друг друга в морды, кресты имея на груди. А ты взгляни на наши орды, на наших братьев погляди. У нас, монголов, дисциплина. Убил и сам иди под меч. Выходит, ваша писанина не та, чтоб выгоду извлечь. Тут дали страннику кумысу, и по законам этих мест безотлагательную визу сфабриковали на отъезд. А между тем вокруг становья, вблизи походного дворца, трубили хану словословия несторианя без конца. Живали муллы тут и ламы, шаманы множества племен, и снисходительные дамы к ним приходили на поклон. Тут даже диспуты бывали, и хан, присутствуя на них, любил смотреть, как те канальи кумыс хлестали за двоих. Монаха здесь, по крайней мере, могли позвать на арбитраж, но музыкант ему у двери уже играл прощальный марш. Он в ящик бил четырехструнный, он пел и вглядывался вдаль, где серп прорезывался лунный, литой, как выгнутая сталь. В разных жанрах хорош, хорош и в этом жанре. На его смерть и Самойлов писал, и Арсений Тарковский. Вот одно стихотворение Тарковского тут у меня, по-моему, где-то есть. Могила поэта. Венков еловых птичьи лапки в снегу остались от живых. Твоя могила в белой шапке, как царь проходит мимо них. Туда, к распахнутым воротам, где ты не прах, не человек,